На распутье житейских дорог увлекает живущих беспечность. Вихри дел неотложных забот забывают, что близится вечность. Горизонт красит отблеск лучей, торопливо спускается вечер. Сбросив тяжесть наскучивших дней, будем ждать этой радостной встречи. В эфире христианская радиопередача «Благая весть».
Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благая весть», те, которые присоединились к нам с 30-го канала Радио Альянса. Сейчас, сегодня с вами будут работать Андрей Савин и Вениамин Бальжик. 28 февраля, последний день месяца уходящего в этом году. Февраль больше не вернется, 28 число тоже. И хочу напомнить о том, что сегодня наша программа будет интересна по той причине, потому что с нами сегодня будет на линии, мы постараемся выйти сегодня на линию одного человека, об этом мы скажем, объявим попозже. Хочу напомнить о том, что сегодняшняя тема наше обращение еврейского народу, наше обращение к еврейскому народу.
Дорогие радиослушатели, я также рад поприветствовать вас сегодня на нашем радио. И я представляю вам Григория Васильевича Брулаку. Григорий Васильевич Абрулак – это пастор Кишиневской еврейской церкви. Хочу напомнить то, что в течение 10 лет он уже находится в этой церкви, и тема, которую мы вам предложили, она интересна тем, почему? Потому что сегодня различные мнения происходят по поводу того, как нужно относиться к еврейскому народу, потому что это избранный Богом народ. И поэтому, если вы сами принадлежите к этому народу, то я думаю, что для вас это будет интересно послушать эту передачу. И я думаю, что у вас появятся вопросы, и я уверен в том, что Григорий Васильевич, он сможет дать вам ответы, по крайней мере, постарается на некоторые из них.
И хочу сказать, что программа интересна тем, что... И всем те, которые присоединились, хочу сказать еще раз добрый вечер всем, которые присоединились к нам также сейчас только несколько секунд назад на Радио Альянсе. Познакомить вас с тем, с нашей сегодняшней темой, которая будет заключаться в том, что мое отношение к еврейскому народу. И с нами сегодня будет беседовать...
Григорий Васильевич Брулак. Это у нас прямая трансляция из города Кишинева. Для тех, которые не знают, это столица Молдавии.
Итак, у нас на линии Григорий Васильевич из Кишинева. Добрый вечер, Григорий Васильевич.
Добрый вечер.
У вас доброе утро. Мы очень рады, Григорий Васильевич, что мы вас наконец-то смогли вывести в эфир, и что вы нашли время сегодня пообщаться с нами на американской земле. Я знаю, что вы когда-то здесь были в нашем городе Сакраменто, поэтому для вас обстановка немножко знакома. И я хочу напомнить для наших радиослушателей в том, что у нас сегодня на линии Григорий Васильевич Бурлаку. Это пастор еврейской церкви, которая в этом году отпраздновала свое десятилетие. Григорий Васильевич, немножко расскажите о себе, о том, что побудило вас заняться этим вопросом именно с евреями.
Во-первых, о себе, что я могу сказать, что я покаялся в 76-м году. сразу после армии. И в 1977 году принял крещение. Тоже в 1977 году начал работу скором. В общей сложности 30 лет трудился скором. Вот. Но в 1995 году Бог послал мне вот такое сильное желание трудиться среди еврейского народа. И открыть, не просто трудиться, а открыть мессианскую церковь в Кишиневе. Из истории вы, наверное, знаете, что первая мессианская церковь в Европе это была образована в Кишиневе под руководством Рабиновича. И вот история образования нашей церкви очень такая интересная. В двух словах не расскажешь. Да и детально не рассказать. Там, тем более в эфире. В эфире. Я впервые с вами общаюсь в эфире, да в такое время, 6 часов утра. Вот. Начиная с моего служения, мы лишь в мечтах порывались увидеть в то время, когда зажжется светильник новой церкви Христовой среди евреев, исповедующего Христа Спасителя, как своего Мессию. Вот. Любое напоминание о сыновьях Израиля, страстных приверженцах своей религии, вызывал и вызывает у христианских работников неоднозначные чувства. Многие обреченно машут руками после бесчисленных попыток заинтересовать этот народ благой вестью о Мессии Израиля. В начале этого года мы отпраздновали, по милости Божией, 10 лет нашей церкви. Сейчас у нас 90 членов, в основном из еврейского народа. Еще столько же уехали в Израиль, в Германию, в Соединенные Штаты. Многие отошли в вечность, будучи примиренными с Богом, членами церкви. Это нас утешает и радует. У нас в основном люди пожилого возраста. Это люди, пережившие гетто, концлагеря, пионеры. Из Библии мы видим, что это особый народ. Значит, и трудиться среди этого народа нужно тоже особо. Проповеди, пение, наставления, все это, что происходит на богослужении в наших церквях, это мало что дает им. Самый главный труд – это индивидуальная работа, посещение по домам, когда вот за чашкой чая или кофе можно расположить друг друга и поговорить, открыть сердце друг другу. И еще, убедить покаяться, принять крещение, убедить в том, что он этим не теряет свою принадлежность к народу Божьему, что он и крещенный остается евреем. Вот это важно. И одновременно очень сложно. И так нужно трудиться с каждой душой. Вот это такое в основном труд, вот это коротко, если сказать его, в нашей церкви Шалом.
И я также хочу напомнить всем нашим радиослушателям здесь в городе Сакраменто, также по всей Америке, по нашему радио Альянс, что с нами сегодня на линии Григорий Васильевич из Кишинева, пастор еврейской церкви, и на протяжении вот уже нескольких многих лет эта церковь растет, эта церковь существует, и... У нас такой вопрос. Вот наша сегодняшняя тема о том, какое отношение христианина к еврейскому народу. И какими вот непосредственно, может быть, вы в нескольких словах скажете нам, как вот вы же сказали, что подход к еврейскому народу такой индивидуальный более подход, которому можно, так сказать, один на один говорить. А вот в целом, допустим, вот как нам, христианам, как сегодня... Вы можете посоветовать нам здесь, вот в Сакраменто, кстати, или вот в Сан-Франциско, я знаю, очень много живет людей, выходцев из бывшего Советского Союза, которые принадлежат к благословенному народу евреев.
Я хочу сказать, что где бы это ни находилось, пусть это даже в Сакраменто, или в Соединенных Штатах, или в Молдавии, или в России, если в нас горит эта любовь, любовь к народу Божьему, где бы мы находились, мы эту любовь будем к нему проявлять. Я сегодня вот хотел вот очень коротко остановиться вот на главное место, которое я хотел бы сегодня подчеркнуть в Писании. Это Галатам 2 глава, с 1 по 9 стихи. Вот когда-то апостола Павла занимал вопрос, нужно ли благовествовать язычникам нашего еврейского мессию. А сегодня язычники, принявшие Христа, задают себе тот же вопрос, только по отношению к евреям. В послании, вот этом в Галату, во 2 главе с 1 по 9, описывается эпизод посещения апостолом Павлом и его сотрудниками в церкви в Иерусалиме с целью представить на суд знаменитых апостолов то Евангелие, которое они проповедовали язычникам. Апостол Павел хотел получить подтверждение от них, что служение, совершаемое среди языческих народов, не является напрасным. И об этом мы читаем во втором стихе. Но обратите внимание, перед ними стояли два основных вопроса. Нужно ли Евангелие, данное еврейскому народу, благовествовать язычникам? И второй вопрос. Должны ли верующие в Иисуса, иудеи и язычники, исполнять иудейский религиозный закон и традиции? На первый вопрос они довольно быстро получили ответ. Мы об этом читаем в стихах 7 по 9. Апостол Павел описывает, как, видя благодать Божию на его служении, главный из апостолов подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а не к обрезанным. И по этому вопросу, когда мы дальше читаем Евангелие, проблем, в общем, не возникало. А вот по поводу второго вопроса, Павлу и его сотрудникам пришлось выдержать настоящую духовную борьбу с вкравшимися, как он пишет, лжебратьями, которые скрытно приходили подсмотреть за их свободой. Как мы читаем в 4 стихе. Что хотели увидеть эти лукавые люди? Ответ мы находим в продолжении этой главы, когда те же люди упрекали Петра в нарушении иудейских традиций. Их интересовал вопрос, продолжает ли Павел уверовать в Мессию и совершая служение среди язычников, оставаться настоящим иудеем? То есть исполняет ли он в точности все предписания закона и равенских традиций? Этот вопрос был вопросом и остается таковым для многих еще евреев. И это неудивительно. Помните, когда к Христу приступили иерусалимские книжники, и фарисеи, и спросили его, зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Он же сказал им в ответ, а зачем вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего, ради предания человеческого? Это мы находим в Матфея 15 главе. И в 7 стихе, посмотрите, он говорит, лицемеры, хорошо пророчествовал вас пророк Исаия, говоря, приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Кто-то спросит, но какое отношение все это имеет к настоящему времени и к вопросу нашего служения еврейскому народу, нашей республике и вообще в странах СНГ, да и вообще, пусть даже в вашей стране, в Соединенных Штатах, я хочу коротко остановиться на этом. А именно на том, с какими проблемами мы сталкиваемся в этой работе сегодня. Одна из серьезнейших проблем, или, правильнее сказать, болезней, которая до сих пор поражает многие церкви, это так называемый христианский антисемитизм. Если говорить вообще об антисемитизме, это понятно. Но христианский антисемитизм, вдумайтесь, это уродливое явление проявляет себя в двух основных формах, активной и пассивной. Говоря об активном антисемитизме, мы, конечно, имеем в виду не убийство, не погромы, которые когда-то было, а ущемление чувств и оскорбительное отношение к евреям, попадающим в обычные христианские церкви. Вот я как пастор еврейской церкви часто приглашаю их в обычные церкви и вижу, что отношение христиан в этих церквях к ним, как к евреям, оставляет желать лучшего. Например, после одного служения в баптистской церкви я подошел к одной сестре, еврейке, которую пригласил, и вижу, что она чем-то огорчена. Служение ей понравилось, но один из братьев этой церкви, с которым она когда-то работала на одном предприятии, ее обидел. «Ты что здесь делаешь?» Спросил он ее удивленно. А когда узнал, что она ходит в еврейскую церковь, совсем оттолкнул ее такими словами. Ну вот, ходишь туда, так ходи туда. Чего бегаешь с одной церкви в другую? Естественно, что больше она в ту церковь не пошла. Многие скажут, у нас вот такого церкви нет. Никто людей еврейской национальности не притесняет, тем более не враждует с ним. Но задумывались ли вы когда-нибудь, насколько больно ранит сердце простого еврея неосторожная реплика, брошенная с кафедры? Как, например, эти иудеи распяли нашего Спасителя. А некоторые так и говорят, евреи, а вы знаете, А вы знаете, что вы распяли нашего Христа? Мы должны наконец понять, что истинной причиной смерти Христа был не сговор иудейских первосвященников, а общие грехи, как евреев, так и язычников. И тот, кто обманывает, завидует или ненавидит брат своего, не меньше повинен в смерти Мессии, чем Каиафа, Пилат, Иуда. Дорогие, пассивный антисемитизм проявляет себя в скрытой форме. И потому является более опасным. Открыто можно не говорить в церкви, а вот тихонько, индивидуально настраивать прихожан против, отговаривать их посещать христианские общины, мотивируя это чем угодно. Или слышали ли вы когда-нибудь, что еврейскому народу не нужно проповедовать Евангелие, что придет время, и Бог сам будет заниматься спасением евреев? Никто не знает, сколько миллионов сынов Израиля ушли из жизни, так и не услышав благой вести. И все это из-за преступного равнодушия тех, кто называл себя христианами. И вот этот парадокс заключается в том, что когда апостола Павла занимал вопрос, нужно ли благовествовать язычникам нашего еврейского мессии, а сегодня язычники, принявшие Христа, задают себе тот же вопрос, только по отношению к евреям. И это не одна проблема, таких подобных проблем много. Поэтому я бы сказал, будем, дорогие братья и сестры, молиться за этот огромный труд, который совершается в благовестии среди еврейского народа, стремиться согревать те души, которые уже познали Мессию, а также поступать осторожно, как учит нас Слово Божие, благоразумно, с любовью по отношению к избранному народу, и всегда помнить, что сам Бог сказал Аврааму, вы помните в 12 главе Бытия, «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Какую радость Господь подарил, что Он благословил и нас в Аврааме, что Он благословил и нас, и мы находимся среди этих всех племен земных. Mm-hmm. Вот примерно вот об этом я хотел бы сегодня. Вот.
Григорий Васильевич, да. У меня такой вопрос. Кстати, я хочу сказать, что наши прямые телефоны 482-4012, 482-0141. Вы можете задать вопрос, и думаю, что вы на него получите ответ. У меня такой вопрос. Как искренне, и вот эти евреи, которые приходят в церковь, каются, насколько искренне они принимают весть об Иисусе Христе? Насколько искренне? Я вот вспоминаю, в прошлом году я был в одном городе здесь, в Калифорнии, в большом, там много евреев живет. И вот один из братьев говорит, мои соседи, они все евреи. И вот, говорит, в течение 3 лет мы их собирали в нашем доме с семьей, пели им, рассказывали о Боге, об Иисусе Христе. И он говорит, в течение 3 лет, говорит, не было никаких изменений. Они не отказывались приходить, говорили, что с удовольствием приходят. И так внимательно слушали. Говорит, но за 3 года... Ну, какую-то сторону положительную они не изменились. То есть они приходят, слушают, какое-то как бы безразличие такое. И он говорит, однажды я был свидетелем такого разговора. Они сидели все в комнате, я в этот день был сам дома. Вышел в другую комнату, ну там что-то взять. И когда возвращался, услышал такой разговор. Один говорит другому, еврей. Слушай, ты так сегодня внимательно слушал открытым ртом. Ты что, наверное, хочешь покаяться? А тот говорит... Да нет, говорит это, что думаешь, я так все это искренне делаю, как бы. И он говорит, мне так стало обидно, но с другой стороны, говорит, я видел все-таки в конце изменения в лучшую сторону. И у меня как бы такой вопрос, как искренне или насколько искренне они относятся к благовестию об Иисусе Христе?
Я хочу сказать, вот эта ответственность о искренности их принятия Христа возлагается больше на нас, проповедующих, на нас, эту весть. Если мы будем и проповедовать так поверхностно, вот приходите к Богу, есть у нас все такие группы в Кишиневе, которые собираются, им читают Ветхого Завета, зажигают свечи на шаббат, вот, им говорят, что есть, да, был Христос, вот, нужно веровать, но конкретно.
Мы, конечно, извиняемся, сейчас у нас немножко тут прервалось. Пожалуйста, мы сейчас вернемся через буквально одну музыкальную паузу. Иисус,
как мы правильно им преподаем. Если мы им говорим так, ну, немножко из Ветхого Завета, немножко, ну, оставайтесь немножко в Ветхом Завете, вот, главное, зажигайте в пятницу свечи, главное, придерживайтесь ваших традиций, обрядов, но не открывайте им истину, не говорите им о Христе, и что требует, или что говорит Евангелие и Библия конкретно по отношению к каждому человеку, кто бы он ни был, еврей он, не еврей, то ему нужно покаяться, что нужно изменить его жизнь. Если мы не будем открыто так говорить, он каким был, таким и останется. Каким он приходит на богослужение, таким он будет уходить. И у нас есть такие вот ряд таких вот групп, которые собираются. И они вот там водичку им, водичку поверхностно говорят, свечи зажигают, помощь им какую-то отдают, вместе чай пьют, кофе. Вот это и у них все это общение. И они какими приходят, такими и уходят. А говорить истину они как-то вот и боятся, потому что если скажут конкретно, прямо в глаза, они больше не придут. Вот. И главное устраивать, что они приходят. А вот как они там, каются, не каются. И вот они остаются галатами, как говорит апостол Павел. Одной ногой в Ветхом Завете, а другой ногой в Новом Завете. Поэтому для того, чтобы они были искренни, прежде всего проповедники и те, которые несут эту весть благую, они должны быть искренни. И должны нести эту весть благую чисто. Вот то чистое словесное молоко, которое дает нам Священное Писание, нам передать им. А там они пускай решают, принимают они или не принимают.
То есть сегодня, на сегодняшний день большинство, можно сказать так, отвечая на виден вопрос, вот из ваших рассуждений, о том, что большинство это зависит от того, от нас с вами, и как мы преподаем Евангелие не только в данном случае евреи, когда мы об этом говорим, но и всем остальным. То есть...
Да, Григорий Васильевич, у нас поступил звонок. Мы, кстати, радиослушатели, извиняемся, у нас прямая трансляция с Кишиневом, поэтому мы будем принимать ваши звонки и сами будем передавать в эфир. И поступил такой звонок от радиослушателей. Два вопроса. Первый вопрос. Почему именно вы сделали акцент на служении еврейскому народу? Именно вы. Почему? Что вас, как бы... Ну как, это понятно, что нужно спасать конкретнее. Это первый вопрос. И второй вопрос поступил. Ведь в Новом Завете написано, что нет уже ни Елена, ни язычника, ни еврея. И как вы это расцениваете? Вот такие два вопроса.
Значит, по первому вопросу, что я хочу сказать, что почему именно меня, я не знаю почему. Я думаю, что даже я часто читаю Евангелие, думаю, почему Павла Бог послал к язычникам, а Петра послал к евреям. К еврейскому народу благовествовать. Я часто удивляюсь, хотя он говорит, я еврей из евреев, а он пошел к язычникам проповедует. А Петру он говорит, а ты иди к еврейскому народу. Я думаю, что это Божье повеление было, но у меня было в сердце очень сильное желание говорить имя Боге. Я с ними очень долго работал, мне приходилось на железной дороге с ними работать, в вычислительном центре, там одни евреи, говорить им о Боге. И вот у меня какое-то появилось очень сильное желание, до того еще, как мы открывали вот эту церковь, очень сильное желание именно им проповедовать. И понимая, что им больше всех или тяжелее всех воспринимать вот эту истину, Евангелие и самого Иисуса Христа. Я хочу сказать, что это особый труд, и не каждый хочет браться. У нас были братья очень сильные, и даже из Совета Церквей они... Знаете, они высказывались откровенно. Мы, например, я, например, никогда бы не взялся бы за этот труд. Я спросил, а почему? Ну, понимаете, это очень тяжелый народ. И даже Писание их называет смертным лбом. Очень тяжело им говорить о Боге, очень тяжело им проповедовать. Ну, я бы, говорит, не взялся, так они говорят. Ну, я не знаю, почему Бог расположил мое сердце, но у меня вот такое вот расположено сердце уже, слава Богу, уже 10 лет, и я думаю дальше трудиться. А второй вопрос, что нет различия, нет такого различия, что евреи, что язычники.
Да, да, такой вопрос.
Да, вы знаете, у меня в этом плане тоже, потому что я, меня представили служителем мессианской церкви, но я являюсь еще служителем баптистской церкви. И на неделе мы собираемся в мессианской церкви во вторник и в субботу. А в пятницу и в воскресенье я нахожусь в такой обычной церкви, баптистской церкви. Я тружусь и там, и там. Для меня нет разницы. Нужно трудиться и там, и там.
Угу. И еще такой как бы вопрос поступил. Вот когда говорится, кто будет проклинать, тот будет проклят, кто будет благословлять, тот будет благословен. О каких людях здесь идет речь, что если они будут проклинать, значит они будут прокляты? О каких людях? Не говорит это ли о том, что если еврей будет евреев проклинать, значит он будет проклят? Или это говорит о всех людях, живущих на земле?
И можно ли это на сегодня употребить к нам сегодня?
Да, или, например, вот просите мира Иерусалиму. Или, например, прилипни язык мой к гортани, если я забуду тебя, Иерусалим. То есть это речь идет об евреях, которые уехали куда-то или в плен попали и говорят, что такое наказание пускай меня постигнет. Или это относится и к нам сегодня верующим, живущим в 21 веке?
Я хочу сказать, что это относится и к тем, и другим, но больше всего к нам. Почему? Потому что, обратите внимание, как Господь говорит Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ и благословлю благословляющих тебя, и заслуживающих тебя прокляну, и благословятся тебе все племена земные». Это относится ко всем остальным племенам земным. Если мы хотим быть благословенными в Аврааме и в нем, значит, нам нужно им просить и миру, Иерусалиму, нам нужно значит, благословлять этот народ, нам нужно относиться с... И я считаю, что истинный христианин, он никогда не будет враждебно относиться ни к какой нации. Он будет любить всех, как Евангелие учит. А тем более понимая, что этот человек принадлежит к еврейскому народу, к Божьему народу, тем более он будет любить его и искать его. Вот я так понимаю.
И еще такой вопрос. Почему сегодня... Да это, я думаю, не только сегодня. Вообще, например, в общем, в мире такое презрение к еврейскому народу, как бы антисемитист, не как говорили, пассивный, а даже такой в открытой форме.
Активный.
Активный, да. Почему именно к еврейскому народу? Ну да, кто-то говорит о том, что... Я когда читал в газете заметку, что как бы мусульманский мир, почему он сегодня против евреев? Потому что они как бы считают, что они как бы не слишком умные. Например, все высокие посты, это как бы занимают евреи. И как бы это, может быть, или зависть берет. Но истинная причина, почему сегодня в общем в мире такое презрение к еврейскому народу.
Есть ли на это какое-то библейское, так сказать, объяснение? Или это просто как пошло уже?
Я хочу сказать, что есть и библейское, и понимание, и такое есть понимание. Во-первых, часто ко мне подходят люди из еврейского народа. Мы даже после богослужения оставляем 15 минут всегда для вопросов и ответов. И часто люди задают вопрос из еврейского народа: почему Господь вот так нас наказал, почему вот такие послал, такую ненависть среди народа по отношению к нам. И я им часто напоминаю 28 главу Второзакония. И Господь говорит: если ты будешь слушаться голоса моего и исполнять тщательно заповеди мои, то я благословлю тебя. И там написано все благословения, которые будут сопровождать народ Божий и в семьях, и на поле, и на поле благословлю тебя, и везде, там все благословения. И дальше сказано: но если ты не будешь слушаться голоса Господа Бога твоего и не исполнять заповеди, то я, и написано, и все наказания, которые Господь будет послать. Я поэтому говорю, вот ответ в этой всей главе, все то, что вы хотите найти в этой всей главе. И 6 миллионов евреев, которые Господь, можно сказать, за короткий срок так поразил среди этих народов. Это все. В Библии все Бог оставил ответ на все вопросы. Поэтому я думаю, что это одна сторона. Другая сторона — то, что Господь дал особый разум, особую мудрость своему народу. Я думаю, что это не секрет для нас. И в этом мы читаем в Библии и находим не раз, когда мы видим, что особую мудрость Господь дал. Особую. Я уже не говорю о Соломоне, который он был тоже из еврейского народа, который написано, что он получил такую мудрость, которую никогда не получал никто и не получит никогда. Что нам говорить? А он? Он в этой родословной. Поэтому я хочу сказать, что да, Господь послал особую мудрость. И эта мудрость, которую имеет народ Божий, она вызывает зависть у других народов. А опять нам нужно возвращаться к этому. Зачем нам завидовать? Давайте будем благословлять для того, чтобы нам быть благословенными.
Написано: завидуйте, не имеете, да?
Да. Вот. А Яков говорит, если кто из вас имеет мудрость, то просит у Бога, который богат. Вот этой мудрости, но завидовать зачем?
Григорий Васильевич, у нас идут телефонные звонки. Первый вопрос, это как относятся к субботе и к свинине? Вот это отвечайте, я буду принимать дальше звонки.
Еще раз, пожалуйста.
Какое отношение еврейского народа на сегодняшний к субботе и к свинине?
Да, значит, что касается синагоги, это понятно, однозначно. Что касается мессианских общин, то у нас, как и в обычных христианских церквях, мы собираемся в субботу только для того, чтобы в воскресенье быть мне свободным в другой церкви. Это одна сторона, почему мы собираемся в субботу. И вторая сторона, почему? Потому что в воскресенье, в этом зале, где мы арендуем зал, собирается другая христианская церковь, и у нас нет возможности там собираться. Вот так. А если была бы возможность, мы собирались бы в воскресенье.
А в целом, допустим, вот ваши отношения...
Наши отношения, как и во всех христианских церквях. Алло. Как во всех христианских церквях, обычных христианских церквях. У нас нет никакой разницы.
Алло. Хорошо. И сейчас Веня готовит для вас второй вопрос.
Григорий Васильевич, следующий вопрос, который наш телефон разрывается, мы не успеваем. Значит, коротко отвечайте. Вопрос поступил такой. Народ Божий. Почему его сейчас на евреев называют народом Божьим? Он же сейчас не является народом Божьим. Да, до пришествия Христа. Сейчас они в Бога не верят. Можем ли мы сейчас его, евреев, называть народом Божьим?
Да, я думаю, что в любом случае он остается народом Божьим вечным. Вечным, так пишет Библия. Мы не можем его называть не Божьим. Божий народ, который согрешил, Божий народ, который ослеплен сейчас ради нашего спасения, так как сегодня говорит Евангелие, что он и Божий народ остается, хоть
да.
Он ослеплен для нашего спасения.
Ага, значит...
На время. Но он остается Божьим народом навечно. Бог не отказывался и не отказался от Авраама еще ни разу от своего народа.
Ага.
Он остается Божьим народом. Это на этом основании я и говорю.
Значит, радиослушатель имел в виду более конкретно в чем? Говорит, Новый Завет конкретно и ясно говорит, кто сейчас является народом Божьим. Это люди, которые приняли Иисуса Христа. Это народ Божий, это церковь Иисуса Христа. Но как мы теперь можем говорить о церкви, как о народе Божьем, и о еврейском народе, который Иисуса Христа не знает? Неужели это один и тот же народ Божий? То есть мы их называем народом Божьим и церковь Иисуса Христа. Здесь должна быть какая-то разница.
Я хочу сказать, что если в семье из 10 детей кто-то еще не покаялся, он все равно остается детем этих родителей. И родители молятся о нем, и зная, что он покается, будущее покается, они все равно молятся, но все равно остается их детем. Так что и народ Божий в настоящее время, хоть он ослеплен, но он есть народ Божий. Понятно, о чем там речь идет. Понятно, о чем там речь идет. Но все равно это народ Божий. Написано, что придет время, когда все спасется. Весь Израиль спасется. Прочитайте Евангелие, где весь Израиль спасется. И написано в 14 главе Захарии, что увидит того, которого пронзили. Поэтому в любом случае остается народ Божий, потому что Бог его не оставляет, он его не отверг, он не отверг.
Тут у нас был телефонный звонок, кто-то и сорвался. Пожалуйста, друзья, звоните, и, возможно, у нас звонок на звонок попадает, поэтому мы не успеваем. 482-4012, 482-0141, у нас еще 20 минут есть, вы можете задать вопрос.
Я хочу напомнить о том, что с нами сегодня на линии Григорий Васильевич Бурлаку из Кишинева, он является пастором Мессианской церкви, и сегодня также мы имеем с ним разговор о том, какое отношение должны иметь христиане к еврейскому народу.
Пожалуйста, Григорий Васильевич, можете продолжать, пока поступают будут вопросы.
Я хочу сказать, что отец не отказался от блудного сына даже тогда, когда он находился в далекой стране. Но он стоял и ожидал его. Это значит, переживал о нем. Вот какие переживания наполняли отца за блудного сына, когда он был вдалеке от дома. Он не отказался от него. И когда он принял его, он сказал, пожалуйста, вот тебе все, что у меня есть, все есть. Но в этот период, когда он ушел из дома, он от него не отказался. И Господь не отказывается от своего народа. Где бы он находился, в диаспоре, в разных странах, сейчас рассеянным, он исполнил просто свое пророческое слово. Если ты будешь так поступать, не будешь исполнять заповедь, я рассею тебя. И он рассеян в многих еще странах до сих пор. Он несет свое наказание, но это не значит, что Бог от него отказался. И мы должны молиться об Иерусалиме, мы должны молиться о народе Божьем, чтобы Господь их открыл глаза, чтобы он также их призвал. А кто это будет делать, если не мы, христиане? И от того, какую любовь мы проявляем к ним, насколько больше этой любви, настолько больше они будут принимать Христа как Мессию, признавать Его как Мессию и приходить к Богу.
То есть у еврейского народа, вот если говорить в нашем контексте о том, что он является народом Божьим, у него также есть возможность, и я думаю, задача наших, нас, христиан, приглашать этот народ Божий, чтобы он стал частью церкви.
Да.
Хорошо.
Да, хотел бы вообще для этого отдельно, если бы было бы, будет еще какая-то возможность для того, чтобы нам еще об этом сказать, чтобы я мог более-менее на этот вопрос концентрироваться. О нашем отношении к народу Божьему и как именно почему он народ Божий. Если будет возможность вот другой раз, то можно будет поговорить.
Да.
Сейчас я говорю о нашем отношении, какое должно быть наше отношение к христиан, познавших Христа и понимая, что Христос к нам проявил любовь. Он нас вывел из этого рабства греха, и мы стали детьми Его. И, читая Евангелие, мы знаем, что это Он сделал, ослепляя свой народ на время, и дал нам спасение благодаря этому. И какое должно быть наше отношение к этому народу?
Ага. Григорий Васильевич,
мы должны понимать, что это народ Божий, изначальный народ Божий, и относиться по-христиански, проявить истинную христианскую любовь к этому народу. Боже.
Григорий Васильевич.
Да.
Значит, поступил следующий вопрос от радиослушателя. Я буду стараться, друзья радиослушатели, передавать его, как вы его просили. Немножко тяжеловато. Ну, значит, примерно такой вопрос. Народ Божий, не Божий народ. Это разное. Народ Божий, написано, люди святые, как бы они узнаются по плодам. Это святой народ. Народ не Божий, он тоже узнается. И он говорит, радиослушатель задал такой вопрос. Как можем мы назвать евреев народом Божьим, когда плоды у них какие? Убивают, враждуют, издеваются и так далее. Это я стараюсь передавать. И дальше он еще продолжил, что вот иудеи, как бы христиане, они как бы по плодам узнаются. А те люди, которые имеют плохие дела, Библия их называет сатанинским сборищем. Как бы он имеет в виду то, что как мы можем назвать его народ Божий, когда мы плодов не видим христианских?
Да. Я понял вопрос. Дело в том, что здесь задается вопрос по-христиански. Да, когда мы говорим о тех, которые уже познали истину. Например, если вы хотите быть среди народа Божия, вы должны показать плоды. Но если говорить об изначальном, их начинании, тогда Господь благословил Авраама. Кто Авраам был вначале? Что он был сразу евреем? Кто-то скажет, вот первый еврей был Авраам. Да он был халдеем, самым настоящим халдеем. Из Ура Халдейского нашел его Господь, призвал и сказал, иди в ту страну, которую я тебе скажу. И вот он пошел туда. И вот веруя Авраам, он стал другом его. Почему? Потому что он послушался. И вот с тех пор Господь, избирая народ, он говорит, что это мой народ, я благословлю, я буду вести. И на протяжении всей Библии мы читаем, что Господь его никогда не отказывался от него. Он все равно считал его Божьим народом, хоть он и поступал часто не так. Мы не можем сегодня отказаться, потому что не так, а завтра сказать, это Божий народ. Мы рассуждаем с точки зрения всегда Библии или христианской точки зрения. Вот если ты исполняешь заповедь, ты Божий народ, не исполняешь, не Божий народ. А когда мы говорим о евреях, о израильском народе, мы должны понимать, что это изначальный, избранный Божий народ. Да, избранный, мы можем только сказать, это Божий народ, который сейчас в ослеплении, который сейчас грешат, как вы говорите, которые сейчас не принимают Иисуса Христа, которые ведут тот образ жизни, но они остаются Божьим народом, о котором мы должны молиться. Молиться о них, чтобы они поистине вот, были Божьим народом в поступках своих, в делах своих, и в образе жизни и так далее.
Mm-hmm.
А кто за них будет молиться? Просто сказать, это был некогда Божий народ, а сейчас они вот не Божий народ, а отступили, и все, и отказаться от них. Это проще всего.
Угу. Следующий вопрос, который поступил. Вы процитировали место Священного Писания, что весь Израиль спасется. О каком это спасении идет речь, когда оно будет? Примерно хотя бы так.
Я не хочу долго занимать время в эфире, но прочитайте книгу Захарии. И я хочу сказать, что сегодня весь мир направляет глаза свои на Израиль. И если бы это вопрос был, вопрос эсхатологии, вопрос будущего, то мы знаем, что все будущее сокрыто в этом народе. Все пророчества должны исполниться в этой стране. Весь мир смотрит на Израиль, хоть она точка на карте, но все знают, что все пророчества должны исполниться именно там, именно там. И маленькое что-то в политике, все сразу, все сразу какую-то реакцию имеют. Вот недавнешнее выступление президента Ирана, что мы скоро будем жить без Соединенных Штатов, без Израиля. Вот такое высказывание, и сразу у всех такое, такая реакция, как он мог такое сказать. Конечно, глупый человек, как он забыл, историю Гитлера, который поднял руку на, того, на этот народ. Он забыл это место Писания, которое мы сегодня процитировали. Я благословлю благословляющих тебя и засловящих тебя прокляну. А может быть, он вообще не знал это слово, поэтому это он и сказал. А все настоящее будущее сокрыто в этом народе. И придет время, когда поистине разрыдают. Они увидят того, которого пронзили. Они увидят обязательно. И написано, весь Израиль спасется. И когда мы читаем, то мы видим в пророчестве, там сказано, как это будет. Это подготовлено, все уже подготовлено. И по отношению к храму все подготовлено. И по отношению к Армагеддону, к этой битве, когда все эти государства пойдут. Посмотрите, разве это сегодняшнее время об этом не говорит? Когда все идет к единому Евросоюзу, когда идет к единой валюте, к единой армии, и все к единой финансовой системе, и завтра, послезавтра скажут, когда все это есть, нужно только одного правителя, который все это антихрист. И это все приближается к этому. Время нас приближает к этому исполнению, к этому пророчеству, к этому Слову Божьему. Я думаю, что сегодня нам просто нам нужно подать руку к этому народу, который он, несмотря на то, что он называется Божьим народом, но он погибает, не зная истинного Мессии, подать ему руку, открыть ему Евангелие, открыть ему глаза и сделать все возможное для того, чтобы его привести в церковь. Понимая, что Господь смотрит особо и имеет особые мысли по отношению вот к этого народа, к этому народу. Наши взоры должны быть, конечно, направлены на Христа, так как говорит Писание, на начальника взирает, начальника совершителя веры. Но мы должны читать Слово Божие, понимая, что все, что происходит вокруг, посмотрите, оно должно исполниться тоже в этом народе. Да, почему взоры всех правителей, взоры всех людей, всех христиан направлены на Иерусалим? Просите миру Иерусалиму. Угу. Переживайте, молитесь об Иерусалиме. Вот к этому нас призывает Господь. Тем более, если мы христиане, познали Иисуса Христа, познали Его любовь.
Угу. Один из радиослушателей позвонил и как бы в поддержку тому вопросу, который был задан, почему как бы вот народ Божий, не народ Божий, и он говорит, что процитировал из Римлян с 11 главы, не городись, но бойся, он говорит так, почему сегодня язычники, как бы вот, ну как не язычники, вот христиане относятся к еврейскому народу так, что как бы гордость. Не гордись, но бойся. Почему? Потому что ветви отломились, чтобы мне привиться. Они отломились неверием, а ты держишься верой. Беда в том, что христиане сегодня не просто гордятся, но Слово Божие говорит, что бойся.
Угу. Ну, я думаю, что это опять немножко, как сказать, тоже относится к этому вопросу, о котором мы сегодня рассуждаем. Какое у нас должно быть отношение к народу Божию? Понимая, что мы привитые, к этой ветке, к этой лозе. Мы должны не гордиться, мы должны, наоборот, молиться за народ израильский. Вот, опять же, нас приводит к этому очень правильное высказывание. Очень правильное высказывание.
То есть, я хочу напомнить всем нашим радиослушателям, потому что сейчас у нас эта программа ведется о том, какое к нам, нас, христиан, должно быть отношение к еврейскому народу, к благословенному еврейскому народу. И хочу напомнить о том, что эту беседу сегодняшнюю вы можете прослушать также не сегодня, я думаю, по следующей этой неделе мы добавим ее на наш веб-сайт проповедник.com, проповедник.com.
Итак, мы продолжаем наши вопросы, поступают. Следующий вопрос. Григорий Васильевич, вы нас слышите?
Да, я слышу.
Значит, следующий вопрос. Иисус Христос сказал, пришедший к Нему иудеям, «Ваш отец – дьявол». Они говорили, что мы народ Божий. Чуть-чуть объясните, почему Иисус Христос сказал, что ваш отец дьявол, если они являются Божьим народом? Такой поступил вопрос.
Дело в том, что когда человек не может занимать правильную позицию. Он либо является рабом Божьим, либо рабом дьявола. Если он исполняет Слово Божие, если он исполняет его заповеди, если он проявляет послушание к Богу, он является рабом Богу. Он служит Богу. И отец его, Господь, Иисус Христос. А если он не исполняет Слово Божие, не исполняет его волю, конечно, он является принадлежностью уже дьяволу. Он исполняет его желание. Вот об этом там сказано.
Просто там такая деталь, как бы радиослушатель хотел отметить, что если мы говорим о том, что те люди, которые не имеют Бога, то есть как бы отец дьявол, и как бы он снова говорит о том, что если бы израильский народ, он не признает Иисуса Христа, если они убивают, враждуют, значит получается отец их дьявол, можно сказать, а евреи, которые сегодня живут, так как мы можем одновременно назвать их народом Божьим, если их отец дьявол?
Да, он может называться Божьим народом, но в жизни своей он не соответствует.
Ага.
Поэтому это не значит, что если он принадлежит к Божьему народу, избран народу Божьему, еврей, а апостол Павел говорит, не тот иудей, кто по наружности таков, а кто по духу таков. Если у него нет этого Духа Божия, кто Духа Божия не имеет, тот и не его. Это понятно. Но я хотел бы, вот если есть немножко времени, сказать потом о том примере. Я вспомнил один из примеров, который очень важен, относится к нашему, именно к нашему отношению к еврейскому народу. У нас долгое время посещала одна сестра, с самого начала, почти 10 лет. Но, ну, я не могу ее назвать ее сестрой, почему? Она из еврейского народа была, но никак она не хотела каяться. И вот сколько раз я не посещал ее на дом, ну, пожалуйста, Роня Самойловна ее звали. Роня Самойловна, ну, почему вы не хотите каяться? Роня Самойловна, ну, не могу и все, не могу. И вот однажды, когда ей нужно было уже уезжать, она меня пригласила к себе и говорит, я сегодня вам открою, потому что я уже уезжаю, я открою, почему я не могла каяться и не могу покаяться. И она рассказала свою короткую историю. Во время войны она попала в концлагерь с многими другими ее вот подругами, вот, попала в концлагерь. Но она знала, что раньше или позже ее это ожидает, и она успела спрятать своих двоих детей. Как она спрятала, я не знаю конкретно, она об этом не говорила, где их спрятала, но их спрятала. И когда ее забрали в концлагерь, ее спросили, у вас дети есть? Она сказала, у меня детей нет. И вот их многих держали их в концлагере, они понимали, что видели, что их конец неизбежен, они видели, что группами каждый день вывозили, и там труба такая высокая, и дым шел, они понимали, что их должны раньше или позже туда отвезти и сжечь их в эти камеры, вот, ну, в лагерях этих. Вот, и она ожидала своего часа. Но в один день собрали всех на плацу. Всех, построили всех на плацу. Вот, в основном там были женщины, были и мужчины, но в основном там были женщины. И, значит, когда их всех построили, там впереди стоял офицер эсэсовец, но рядом с офицером стоял христианский православный священник, вот, с таким большим крестом, она рассказывает, на груди. И вот, когда всех построили, офицер говорит, прочитал мою фамилию, выйти из строя. Я, говорит, я вышла из строя. Он спросил громко при всех, у тебя дети есть? Она говорит, нет у меня детей. Он 3 раза меня спросил, переспросил. Я сказала, нет у меня детей. Тогда он дал знак рукой, и я увидела, как солдат ведет моих детей. И когда вели моих детей, я задрожала, я вся задрожала. Страх наполнил мое сердце, мои руки начали дрожать, ноги начали дрожать. Привели этих детей и спрашивают, опять после всех, это ваши дети? Она говорит, да. Тогда этот офицер достал штык от автомата и в присутствии всех разрезал одного из этих детей на куски. Потом взял второго, то же самое сделал. Но это еще не все. А священник, рядом стоящий, с крестом на груди, он хохотал. И пальцем показывая, говорит, так вам жиды надо. Вот так вам жиды надо. И другие еще подхватывали, кричали, вот так вам нужно. И говорит, я больше ничего не помню, потому что я потеряла сознание, когда увидела все это на моих глазах. Меня унесли, я пришла в себя в бараках этих. Но я, когда пришла в себя, я дала слово, что я никогда не буду христианкой. Никогда. И вот, когда я думаю о том, и слышу ваше слово, что нужно быть христианином, нужно познать Христа, как личного Мессию, меня всегда перед глазами этот священник, который он с крестом на груди хохочет в то время, когда на куски разрезает моих детей. И вы знаете, я, когда она мне это все рассказывала, у меня сердце самого обливалось кровью. Я сам плакал, я сам не мог находить себе места. Как мог позволить себе священник, который понимал, что на него возлагается такая ответственность, называл себя христианином при всеми, допустить такое, смеяться, хохотать и издеваться над народом, над этой женщиной. Я знаю, знаете, это впечатлительная история. И она говорит, ну как, скажите, как мне сейчас покаяться? Я говорю, вы должны простить. Я начал ей объяснять, как обычно христиане объясняют. Она сидела такой черствой, хотя слезы лились из ее глаз. Но она оставалась такой черствой. Черствой по отношению к тому, что я говорил ей о Христе. Я почему сегодня говорю, что эта передача относится именно к христианам. Не к остальным народам, нет-нет. А именно к христианам. Какое наше должно быть истинное отношение. Каким мы должны быть светом к этому народу. Для того, чтобы их привести к Богу. И если нету этого, то Христос говорит, что будет соблазном служить для кого-либо послужил. Так что нужно этому человеку делать? Поэтому нам нужно быть очень-очень внимательны и в поступках своих, и в словах своих, и в делах своих. Это в общем в нашем отношении к этому народу. Если мы считаем и видим себя христианами. Вот то, что я хотел сказать по этому поводу. Я вспомнил как раз этот пример об этой женщине.
Васильевич, у нас осталось несколько минут. Какое вы пожелание можете оставить, и мы будем подходить к концу?
Я хочу сказать, что будем пламенно взывать Господу о дорогих благовестниках, вот, которые указывают им путь на Христа Мессию. И хочу сказать, обратиться ко всем христианам. Христиане, откройте сердца и двери заблудшим овцам дома Израилева. И помните, то Евангелие, которое вы приняли, изначально принадлежало, во-первых, иудею, так пишет Слово Божие, а потом еленам. И Слово Божие говорит, о вы, напоминающие Господи, не умолкайте. Будьте светом для народа Божьего, для народа израильского, который еще не познал Мессию, у которого глаза открыли. Будьте светом. Идите, ищите их, призывайте к Богу. Вот это я хотел сказать в конце или в заключение.
Мы благодарны вам, дорогие радиослушатели, и также вам, что вы сегодня были вместе с нами. И хочу сказать, что эту программу вы можете найти на веб-сайте проповедник.com. Там вы можете найти под названием «Отношение христиан к еврейскому народу». Нас сегодня слушает вся Америка, вся Канада по радио «Альянс» и также на радио 11.10 AM. Я напоминаю о том, что с нами сегодня на линии был Григорий Васильевич Бурлак. Это прямая трансляция из города Кишинева, это столица Молдавии. И, Григорий Васильевич, мы очень благодарны вам, что вы сегодня с нами поучаствовали. Конечно, я думаю, что вы могли сказать намного больше. Это, думаю, не первый раз у нас в эфире. Мы будем практиковать и дальше. Вы будете говорить о своих переживаниях, о своем служении Богу. Мы будем за вас молиться. И у нас в городе тоже есть евреи, есть мессианские общины. И поэтому я пожелал нам, славянам, русскоязычным людям посетить эти церкви, немножко познакомиться с этими людьми.
Итак, большая вам благодарность за то, что вы внесли такой непосредственно огромный вклад в нашу сегодняшнюю радиопередачу и к нашим радиослушателям в городе Сакраменто. И на этот мы прощаемся с вами, и пусть благословит вас Господь, вашу работу и также вашу церковь.
Если, Григорий Васильевич, если мы приедем к вам в Кишинёв, мы сможем посетить вашу церковь, не правда ли?
Да, я буду очень рад. И передайте большой привет, если у вас на самом деле в Сакраменто есть такая церковь, где посещают евреев, большой-большой-большой привет. я буду молиться за эту церковь. И благодарю вас за это время в эфире, которое вы мне дали для того, чтобы что-то сказать, что-то напомнить нам друг другу. И я буду молиться о вас, а вы молитесь о нас.
Я напомню тем, может быть, кто-то нас слушает, кто непосредственно занимается с евреями. Вы можете позвонить Григорию Васильевичу. Григорий Васильевич, можно дать ваш номер телефона?
Конечно.
Да, это 022, это код Кишинева, 46-66-29. 46-66-29. Это телефон Григория Васильевича. Оставайтесь с Богом.
Я не знаю.
С Богом.
С Богом. С нами... Наша программа подходит к концу. Сегодня с вами работали Андрей Самин, Венимин Баржик, проповедник.com и наш веб-сайт. Вы можете найти эту передачу.
А мы увидимся с вами ровно через неделю на этой же волне. И хочу напомнить о том, что скоро наша радиопередача будет слышна на Радио Альянс. И так поэтому, если вы еще не приобрели Радио Альянс, пожалуйста, у вас есть возможность подсоединиться и слушать эксклюзивные радиопередачи, которые непосредственно идут без рекламы и без всяких помех, и где участвуем, и где работаем мы с Вениамином. А мы прощаемся с вами ровно через неделю, мы увидимся с вами на этой же волне.
Да, еще радиослушатели, меня целый месяц не будет в городе Сакраменто, так что Андрей остается с вами, а я где-то к апрелю снова присоединюсь. Я уезжаю в Россию. Оставайтесь с Богом, до новых встреч.
До новых встреч в эфире.